Богу за то, что мы можем снова и снова размышлять над Его Словом, можем обращаться к этому путеводителю. И мы заканчиваем сегодня третью главу к Филиппийцам. Третья глава, 17 стиха. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете вас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силы, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Послание к филиппийцам. Послание радостное, хотя написано в тюрьме. Мы это помним. И что интересно, как начинает апостол Павел мысль в блоке этом, который мы прочитали. А начинает он очень смело. Он говорит: «Подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете вас». Интересно, можем ли мы сказать так о себе: «Подражайте мне»? Намного проще, наверное, говорить: «Подражайте или делайте то, о чем я говорю. Повторяйте то, что, как я правильно учу». Но намного сложнее действительно подражать именно по поступкам и иметь моральное право говорить, что поступайте, как я поступаю. Когда Иисус Христос на горной проповеди учил народ и учеников, Он говорил, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Со временем эту фразу перефразили некоторые мыслители, говоря, что как не хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты не поступай. Или не поступай так, как, чтобы это не злило тебя. Именно такая, знаете, форма отрицания. Но намного проще делать просто не зло, чем делать добро. И вот это моральное право служителя, который говорит: «Братья, подражайте мне», действительно, немногие так могут сказать. И смотрите на тех, которые имеют такой же пример, какой имеете вас. Конечно, он говорит здесь в контексте через призму про Тимофея и Эпафродита. Именно эти братья, которые доказали, что они также могут быть примерами. Они следуют за Христом, они вместе с Павлом делают Божье дело. И действительно, не стыдно, говорит, подражайте мне и этим братьям. Павел говорит здесь о своей годы юности, где он преуспевал, когда у него были все дипломы, которые только были возможны. Но он говорит, что я все откинул, все отринул ради того, чтобы познавать все больше и больше Господа Иисуса Христа. И вот встреча со Христом, где безумец Павел отказывается от всего, чтобы познавать Христа, сказывается на его формировании и на его служении. И вот Коринфянам он пишет: «Вы мудрые во Христе, мы безумны Христа ради», потому что вот Павел подражает Христу, он призывает, чтобы подражали Христу, показывая пример своей жизни. Вот интересно, когда мы смотрим на этот блок этого текста, мы сразу видим план-конспект этой проповеди. Потому что вначале апостол Павел через видение говорит о своем примере. Дальше он переходит именно на тех людей, которых называют враги креста Христова. А заканчивает вторым разделом, показывая, какие должны быть верующие, называя их ожидающими. Вот два раздела. Положительный и негативный. Это хороший контраст в проповеди, когда видим черное и белое, И эту проповедь легко запомнить. Если у проповедника нет плана конспекта, он не видит структуру проповеди, эту проповедь никто не запомнит. Я помню проповеди, которые слышал 20 лет назад, потому что я сразу уловил, о чем проповедник говорит, именно его главные разделы, главные мысли. Здесь мы видим действительно два главных раздела. Показать негативное, плохое, и показать хорошее для того, чтобы сделать анализ. И мы видим, какие разные цели, какие разные, как разная конечная цель, будущность врагов креста Христова и ожидающих пришествия Христа. И вот, когда мы читаем этот текст, мы видим, что тональность меняется апостола Павла. Если бы он сам писал этот текст, я думаю, что мы бы видели, как содрогнула его рука, эта палочка с чернилами, которая писалась в манускрипте. Потому что я думаю, что все-таки Тимофей писал это послание, которое адресовал церковь Филиппы. Поэтому не случайно и приветствие вначале идет Павел и Тимофей. Мы видим, что все-таки это сложный текст, потому что мало информации. Всего два стиха, которые характеризуют этих врагов. Кто эти враги? О ком апостол Павел здесь говорит? Мы видим, что он говорит кратко, потому что они не представляют для него большого интереса. Павел не хочет уделять им много внимания и времени, потому что мы читаем в этом тексте, что он много раз говорил. Я часто говорил вам. Многократно он предупреждал. И действительно, когда человек многократно предупреждает, он говорит, часто напоминает, а нет никакого результата, действительно мы видим, что апостол Павел показывает свое сердце, свою внутренность, говоря то, что «а теперь даже со слезами говорю». Раньше говорил просто, раньше говорил без таких эмоций, но сейчас он говорит «со слезами вам говорю», что некоторые есть люди, которые поступают как враги Христа Христова. Хочу вас спросить, служители могут ли себе позволить плакать? Вот стоят они на кафедре, такие красивые, правильно говорят, но вы можете представить себе, чтобы служитель плакал? Павел плакал, и он признается в этом, он не скрывает этого. Потому что есть люди, которые его не слушают, есть люди, которые не принимают совет, который апостол Павел говорит. И в этой церкви, в Филиппах, они есть. И они не стараются и не спешат прислушаться или исправиться. И вот по всему следует, что Павла просто заставляет свои эмоции выразить, чтобы еще раз достучаться до сердец этих людей. Когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, можно с уверенностью сказать, что апостол Павел был сильной личностью. Помните историю, когда была встреча с апостолом Петром в Антиохии, от Якова пришли люди, и вот Петр засмущался, потому что он общался с язычниками, а здесь пришли евреи, и вот стыдно ему стало. И апостол Павел публично обличил апостола Петра в лицемерии. Действительно, мы видим, что апостол Павел был сильной личностью. И если даже он обличал, я могу допустить, что после этих слов апостол Петр также мог заплакать, как он и плакал после того, как он раскаялся в предании Христа. Когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, мы видим, что это сильная личность. И вот в первой главе, вот 12 стихом, мы читаем, Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, другие с добрым расположением проповедуют Христа, одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви знают, что я поставлен защищать благовествование. Мы видим, что смелые слова, потому что смелая личность, сильная личность. Его не смущает то, что он находится в тюрьме, он не смущает то, что братья выходят проповедовать. Но если кафедра освободилась, братья выходят. Но их мотивы будет судить Бог. Главное, что слово провозглашается. Мы видим, что во многих этих случаях, что видим, что Павел намного сильнее кажется, чем даже можно это представить с первого взгляда. И он говорит в первой главе, «Не страшитесь ни в чем противников». Кто эти противники? Это внешние, это не в церкви. Это те, которые возбуждают народ не только веровать, но и страдать за Христа. И вот мы видим, что апостол Павел обличает внешних смело. Дальше апостол Павел в 3 главе обличает и иудействующих, которые идут вслед за Павлом и делают ему препятствия в учении, показывая, что то, что апостол Павел говорит, это не полное Евангелие. И апостол говорит, что берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Вот именно это слово, которое показывает обрезание, здесь написано так, что дает понять, это отсечение, увечье, но не обрезание по кругу. Это были явные еретики, которые хотели препятствовать благовестию Евангелия. И апостол Павел здесь также смело говорит, обличая, показывая, что они не правы и какой их конец. Но почему вот здесь апостол Павел со слезами говорит о врагах Христа Христова? Иногда он мог говорить смело, открыто, а иногда действительно эмоции расторгает апостола, и он не скрывает этих эмоций. Потому что это другая категория. Павел пишет и плачет, потому что... Почему? Кто вынуждает? Я думаю, что он просто знает хорошо этих людей, о которых он пишет. Они когда-то были в числе общины в Филиппах, и вот он знает их персонально. Он знает каждого, кто является уже в этой категории врагов. Если они раньше были вместе, если они раньше вместе молились, если они раньше делили хлеб, если они раньше были действительно братьями и сестрами, но теперь они являются врагами креста Христова. И не случайно дальше апостол Павел упоминает в 4 главе Еводию и Синтихию, говоря, что они должны мыслить тоже о Господе. Почему? Потому что нет этого единства. Есть некий раскол в церкви, и видим, что в какой-то мере враги уводят людей из церкви Христовой. Во-первых, апостол Павел скорбит о людях. Во-вторых, доводы не имеют должного действия на них. Он предупреждает, но его предупреждения не достигают цели. И действительно, очень больно смотреть тогда, когда близкие люди, которых ты называешь своими братьями и сестрами во Христе, они уходят куда-то, себе на погибель, при этом даже разрушая церковь. И вот это временное поражение, которое, как мы видим в этих стихах, когда апостол Павел победитель, но он плачет. Плачет, потому что сердце открыто, руки хотят помочь, потому что слишком сильно любит и переживает за души бывших братьев и сестер. кто они. Видим, что здесь не называется, что они просто враги Христа. Здесь явно идет мысль, что они враги креста Христова. И вот именно это словосочетание показывает конкретно, что о них можно сказать. Это люди, которые раньше уверовали во Христа, но теперь они являются врагами, противниками. Для язычника первого века не было проблем быть каком-то многобожьем, когда множество можно было богов применить к себе, каждому поклоняться. И если появляется даже один лишний Бог, как Иисус Христос, ничего в этом не было зазорного. Но мы видим, что веровать во Христа – это не только веровать, но и страдать. И вот один из ранних примеров христианства, когда мы видим, что вот в этом тексте люди хотели веровать во Христа, но без страданий. Некое такое приспособление к обычаям мира того времени. Но вера – противостояние между тьмой и светом. Вот когда от старое и новое объединяется, соединяется, что происходит? Когда вот такой пример, если теплый воздух и холодный воздух соединяются, происходит вихрь, ураган. Невозможно совместить, потому что будет действие. И мы видим, что действительно раньше эти люди были, которые участвовали в бесплотных делах тьмы, но ожидают время гонений. И вот апостол Павел говорит, что невозможно в предыдущих стихах веровать, не страдать. И вот он говорит, что нужно нам будет также и пострадать. Так вот, эти враги, враги Христа Христова, говорят, что не нужно страдать, потому что Христос один из богов. И вот какая характеристика этих бывших верующих, которые, у них такая характеристика, они как враги Христа Христова, потому что были очень близки. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, а не мыслить о земном. Их участь в огненном озере – погибель. Их Бог – чрево. Вот контраст такой. Бог их является чревом, и слава их в сраме. Интересно, что многие такие тексты говорят, что то, что раньше мы стыдились делать, некоторые это делают, даже исповедуя Христа. То, что делали раньше, нам стыдно об этом даже говорить. Но вот апостол Павел Коринфянам пишет, что многие даже хвалятся этим. Слава их в сраме. Когда вот я слушаю некоторые свидетельства о прошлой жизни, просто братья или сестры не научены правильно говорить свидетельство, как произошло их покаяние. И вот иногда просто приходилось слышать такие свидетельства, когда бывшие наркоманы рассказывают, какая была их жизнь до самых мелочей. Рассказывая просто, как они вот даже приготовляли тот наркотик, что просто уже хочется такое чувство, что, ну, что не повторить то, что они говорили поэтапно до мелочей. Всегда наше свидетельство, если мы хотим выйти на это место и рассказать о своей прошлой жизни и то, что Бог с нами сделал, также должно иметь три раздела. И надо стараться, чтобы они были одинаковые по времени, потому что слышу такие свидетельства, какая была прошлая жизнь, и брат говорит, ну, а теперь я покаялся и служу Господу. Нет, какая была твоя прошлая жизнь, как ты покаялся, и кто ты сейчас во Христе, как ты Богу служишь, эти три раздела должны присутствовать, когда я говорю свидетельство о своем покаянии. И вот потому что то, что было раньше, это стыдно об этом вспоминать. То, что происходило в моей прошлой жизни, это слава в сраме. Об этом не нужно много чего говорить. потому что моя конечная цель – говорить о небесном и кто я во Христе. Поэтому хотя бы три равные части нашего свидетельства должно присутствовать, но не говорить много о своей прошлой жизни. Потому что они мыслят о земном, апостол Павел говорит. И вот интересно, такая категория людей, которые здесь имеют эти качества, их конец – погибель, и Бог – чрево, и слава их в сраме, и мыслят о земном. Как это могло происходить с бывшими верующими? Многие говорят, что в те времена, когда вот какая-то группа собиралась за столом, часто они много ели и много пили, было обилие пищи. Такой вот некий гедонизм, когда человек ради своего удовольствия и живет, и все делает. И настолько они вот погружались в такое бесчувствие через излишество, что даже чувствовали некое такое религиозное переживание. И вот апостол Павел осуждает это, говоря, что мы должны думать о кресте Христа, а не о своем животе и о своем земном. И вот дальше апостол Павел переходит уже на положительную часть этого отрезка, когда говорит именно о верующих, о их целях, о чем они должны делать. И он говорит, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Наше жительство на небесах. Многие переводы говорят, что наше гражданство на небесах. И вот церковь в городах Филиппах, это была колония со всеми льготами военных пенсионеров. Очень хорошо было жить в этом городе, поверьте, в сравнении со всей Римской империей. Потому что был статус хороший, кто жил в этом городе. И вот апостол Павел говорит, что наш статус намного выше, чем статус у жильцов этого города. Потому что мы имеем гражданство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, и Господа нашего Иисуса Христа? И вот учение о втором пришествии Христа, это также является краеугольным камнем нашего учения. И мы верим это, провозглашаем. И действительно, может быть, редко слышим в молитвах именно призыв: «Господи, гряди, Господи, мы ждем Тебя», как ждали верующие первого века. Но как хорошо, когда мы не разделяем и Спасителя, и Господа, как указано в этом тексте. Почему? Потому что вот для многих Христос – это Спаситель. Хорошо, ты мой личный Спаситель, ты за меня умер, ты простил мои грехи, но не больше уже. А где же Господь, Господин твоей жизни? Часто вот многие верующие разделяют Спасителя и Господа. Для меня просто будь Спасителем, но уже не Господином моей жизни. Но это неправильно. В этом и есть погибель, потому что это неправильно. Это земное. Слава в сраме. Мы ждем Спасителя, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, который Он воздействует и покоряет все себе. Действительно, еще один аргумент – радоваться приходу Христа, зная, что Он все изменит. А именно в этом тексте мы видим, что изменит наше тело, которое будет подобно славному телу. Мы – колония небес. И вот какими мы будем в вечности, это вопрос, который волнует многих людей, особенно от подростков в воскресной школе. А как будут выглядеть те, которые еще не родились? А как будут выглядеть те, которые умерли в молодечестве, а те, которые дожили до седины, до глубокой старости? Это тело уничиженное, смертное, преобразится. Вот прекрасно мы понимаем, когда уже в возрасте, что такое это уничиженное тело. И вот когда второй хор наш поет, и я смотрю на уже пожилых братьев и сестер. Я понимаю, что не за горами, я также уже буду в таком возрасте. И слава Богу, что до сего часа они утянули это служение в этом уничиженном теле, когда все болит, все страдает. И просто где силы брать? Но Христос наше тело воскресит, преобразит. И уже в небеса мы не пойдем ни с очками, ни с пилюльками, таблетками, потому что у нас будут новые тела. Не хочу я пилюльки и таблетки, потому что Христос преобразит мое тело таким, каким оно было у Него после воскресения. А в Евангелии мы видим, какое было Его тело. Во-первых, апостолы Его узнавали. Во-вторых, двери были закрыты, но Он проходил к ним. Он был невидимым образом также и удалялся. Он ел с ними рыбу и так далее. Вот мы можем соприкоснуться, но только в вечности мы будем действительно почувствовать и увидим, как это все произойдет. И когда Христос вознесся, Ему не нужна была никакая помощь. И вот мы, ожидающие. Интересно, апостол Павел, когда говорил о тех, что они враги Христа Христова, он говорит, что «а вот мы друзья Христа Христова». Он называет нас просто ожидающими. Мы ожидаем. Это сильное понятие, которое означало напряженное ожидание чего-то неизбежного. Это такое вот вытягивать шею, ожидая увидеть или услышать что-либо. Вот настолько я ожидаю, что просто не терпится уже, простите. Потому что Господь преобразит мое тело в славное тело, и мы не способны это постичь во всей своей глубине, но мы видим, что это тело будет уже не увядать, не будет ни смерти, освободиться от ограничений, не будет этих накладываемых моментов времени или природы. Это будет реальное чудо, когда наше новое тело будет приспособлено к жизни на небесах. Потому что жительство наше на небесах, наше гражданство. И вот нельзя сделать вывод об этом подобии к телу Христа, потому что все-таки Господь является вездесущим, всемогущим. Он может быть одновременно повсюду, но наш моральный облик уподобится моральному облику Христа. Будет свобода от греха. И вот преобразование наших тел будет совершенно той же божественной природой или силой, которую Господь позже пустит в ход. И вот сильный текст, сильный стих, он действует и покоряет себе все. Силой, которой он действует и покоряет себе все. Вот действительно, перед таким Богом стоит молиться, поклоняться, и в такого Бога можно и веровать, не сомневаясь. Потому что Он покоряет себе все. Как хочется сказать вот сейчас: Господи, покори меня своей благодатью. Вот чтобы мое сердце тронуло, и я действительно был ожидающим, но никак не врагом креста Христова. Псалом 47:15. «Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Итак, отрезок, который мы прочитали, отрывок, действительно для нас и предостережение, потому что мы видим печальный конец людей, которые являются противниками креста Христова, и ободрение, если мы ожидающие прихода Христа на эту землю, мы можем спокойно быть уверены, что наше тело Он преобразит, оно станет другим, подобно Ему. Как хочется сказать, что действительно, Господи, гряди, Господи, утешь нас, спаси. А самое главное, живя на этой земле, пусть Господь нам поможет говорить, как апостол Павел: «Подражайте мне, как я живу, как я ожидаю этот приход». Пусть Господь нам поможет в этом, а Ему пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся.